Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. С нами сегодня Никита Лавренов, биолог и сотрудник Сколтеха. Никита, привет.
Привет.
И у микрофона я, Анастасия Аношко. И первое, о чем я хотела спросить, несмотря на то, что ты биолог, и мы хотели поговорить о том, нужно или не нужно убирать листву, вот эта вот вечная борьба активистов и жителей с ГБУ-жилищник или там кто с управляющими компаниями, я хотела тебя спросить немножко про туман. Во-первых, ты вращаешься в соответствующих кругах. Что у вас там пишут? У вас есть, наверное, какие-нибудь у вас, у ученых, у МГУшников, какие-то профильные сообщества и так далее, форумы. Что не останется ли он с нами навсегда? Насколько это нормально?
Туман – абсолютно нормальное явление. С нами навсегда он не останется. И вот, когда шел я в студию, то все было в тумане, а сейчас из окошечка, когда любовался видами вашими прекрасными, то вот пришел ветер, и его весь разнесло. И поэтому, как только придет ветер, то весь туман быстро разносится. А образовался он по простой причине. Испарение влаги превышает емкость воздуха, которую он может в себе вместить. И поэтому капельки воды начинают конденсироваться прямо в воздухе, и образуется вот эта вот взвесь микрокапелек воды.
Ну, смотри, у меня
висит над нами.
Соседка, я не знаю, сколько лет, она говорит, вот я всю жизнь живу в Москве, но такое вижу в первый раз. Вот есть люди, которые говорят, что они видят это в первый раз. И это на фоне Греты Тунберг, которая путешествует и поет со сцены, и выступает, и на фоне упреков Байдена в сторону нашего президента, что у него тундра горит, он ничего не делает по поводу климата, черт подери, что он может сделать, да, тоже вопрос. Можно ли что-то сделать? Не сигнал ли это того, что на самом деле происходят некие изменения? Ведь этого же не было, или такой туман уже был?
Вот. Про то, было или не было, не знаю. Надо, наверное, обратиться к истории метеорологических наблюдений. Но, в принципе, туман по осени, когда резкие перепады температур, это абсолютно,
такое бывает. Это описано
абсолютно
в
нормальное
науке.
Явление, все, да, конечно.
Ничего нового. Ну, конечно. Кроме того, что нам обещали, что он рассеется к вчерашнему утру к 11 утра, и сегодня уже не такой, конечно, густой, но все еще он есть. Все-таки мы констатируем, что, кстати, по некоторым данным, качество воздуха из-за того, что нет ветра, очень низкое. И вот вопрос, что лучше гулять или дома сидеть, как ты думаешь?
Мне кажется, всегда лучше гулять.
Всегда лучше гулять, неважно. Неважно, да. Дома воздух еще хуже. Все.
Дома воздух еще хуже.
Договорились, да. Все. Но тогда идем гулять и любуемся, да. Потому что удивительные декорации. Сейчас, мне кажется, все инстаблогеры должны достать свои телефоны, наматывать километры, терабайты видео, всяких фото и так далее. Даже я съездила вчера на смотровую площадку около Москва-Сити. Ага. Хотела, ну вот никогда я там, я мимо ездила, никогда не останавливалась там. Мне казалось это зазорным, что такое, фу-фу. А теперь я поняла, что интересно будет посмотреть, как в тумане выглядят эти небоскребы. Они нормально действительно там светились. Ладно, хорошо. Про небоскребы, про туман мы поговорили и ждем, значит, ветра. Ждем ветра. И правильно ли я понимаю, кстати, что сейчас солнечная на самом деле погода, да, вот сегодня была, а просто на нас сели облака. Можно ли это сравнить с облаками?
Конечно, туман это и есть облако, которое просто сформировалось не вот там, где-то вверху, в верхних слоях атмосферы, а прямо около поверхности Земли. И вот те, кто бывали в горах, наверное, хорошо знают, что бывает такое, что сидишь ясно-ясно-ясно, а потом пришло облако, и вот такой туман, как мы наблюдаем в Москве в последние дни.
А еще я видела, как это, демотиватор называется, или коллаж, где Собянин с Лексутовым один другому говорит, они не хотят сидеть по домам, несмотря ни на что. И Лексутов с грустным лицом говорит, тогда выпускаем туман. Вот, вот такая вот шутка. Ну, это, конечно, шутки. Мы призываем всех к рациональности. Да, и не...
да конечно, потому, да, как люди науки, да.
Все-таки как люди науки, да. Мы просто ждем ветра. А, кстати, когда будет ветер, непонятно, я так понимаю, да? Прогноз погоды.
Вот, кажется, ветер чуть-чуть пришел и быстренько все раздул.
Начинается. Но можно играть на улице в бадминтон зато без ветра. Это любые виды спорта, да, которые не
если можно в этом тумане разглядеть валан.
Можно, в этом уже можно, да. Я вчера думала, что я не смогу доехать там, куда мне надо было, потому что непонятно было, сколько, какая там видимость. Оказалось, что все нормально. Это просто из окна с высоты. С высоты не видно. Итак, я хотела теперь к Никите обратиться как к биологу. Никита Лавренов, я напомню, биолог, сотрудник Сколтеха, с нами сегодня беседует о том, какие растения есть в городе, как готовиться к зиме. И самый главный вопрос всех общественников, активистов, надо убирать листву или не надо? Я объясню для тех, кто не в теме. Если упрощенно, картина выглядит такой в глазах активистов, просто горожан неравнодушных, что есть некие комбинаты, которые делают удобрения для газонов, для городских. И они их делают из листвы. И поэтому, а листва – это и есть естественный субстрат для ублажения и создания почвы. Угу. Потому что, когда она остается, она там переживает какие-то трансформации.
Да, в ней, мы про это поговорим еще обязательно.
Да, там какие-то червячки, они рыхлят землю. Все это замечательно. И почти чернозем получается. И тогда там растет все, что хочешь. Но по указанию управляющих компаний, несчастные исполнители в оранжевых жилетах, всем известные, значит, начинают это все или раздувать, ходить или собирать в мешки и куда-то увозить, а потом якобы город закупает за деньги то же самое, произведенное из этих листочков. И с этим борются. Так ли это? Правильно ли эта картина? Нужно ли с этим бороться? Расскажи, пожалуйста.
Ой, как биолог, я всегда с каким-то траурным настроением вижу эти черные мешки, полные опавшей листвы и эти обскрябанные бедные газоны. Я считаю, что... Тут получается конфликт нашей цивилизации и природы. Да, когда листья попадают, опавшие в ливневки, они засоряют, и потом наша система водостоков городская не справляется с своими функциями. Но с экологической точки зрения листву гораздо лучше оставлять, потому что растения недаром придумали механизм листопада. Для них это способ реутилизации всего того, что они вот, это листва, их богатство. Вот они сбрасывают ее, потому что не могут содержать зимой. Про это мы тоже чуть позже поговорим. Но они могут ее пустить вот как в переработку, как пластик можно просто вот выкинуть, свести на полигон, и он будет непонятно где чего. Также вот и с растениями. Они отправляют свою листву в переработку. Им помогают грибы, бактерии, которые это все дело разлагают, которые образуют подстилку. Это подстилка, которая образуется из опавшей листвы, это отдельная экосистема, которая необходима и для насекомых, которые развиваются в ней. И некоторые птицы делают в ней гнезда, маскируют своих потомков в этой листве. И у птенцов окрас именно бывает похожий на эту подстилку, они в ней хорошо маскируются.
Но в городе такого не может быть.
Почему? Конечно, в городских парках, в лесопарках, на бульварах даже, это все крайне актуально.
А кто живет, кто выращивает птенцов в травке?
Ну, например, в травке дрозды. Вот дрозды, они гнездятся.
Вот эти, это такие пестрые птички, они темные, у них пестринки такие
светлые. Вот, которые дрозды-рябинники, которые трещат еще, как и DSL-модемы из нулевых, такие...
Вот, по звукам я не отличаю, но я визуально я поняла, что я будучи там родом из Ленинграда, из Санкт-Петербурга, я поняла, что для меня это новый какой-то... То есть в Москве я обратила внимание на этих птиц.
Они здесь были не всегда в таком количестве. Они те, кто приспособились к нынешним условиям лучше всех, и сейчас численность дроздов, рябинников, именно численность дроздов-рябинников очень высока в Москве, а других птиц сокращается. Так еще там певчие есть дрозды, есть черный дрозд. Они тоже все гнездятся в траве, прячутся, и для них вот эти сборы опада весьма губительны. Потом, если собирать опад, то кормовая база птиц тоже начинает скуднеть. Многие же птицы насекомоядные, питаются всякими личинками насекомых, которые в этом опаде роятся.
Ну, они даже осенью, ты хочешь сказать, роятся?
Конечно, да. Осенью вполне.
А разве в осень, прости, вопрос от обывателя, разве перед осенью все живое в наших краях московской широты не окукливается, не впадает в анабиоз и не готовится ли к спячке?
Готовится, но опад, вот осень, она такая очень... Как и весна. Очень разнообразная, очень нежная пора. Есть разные оттенки. И вот, например, конец сентября и октябрь, даже вот начало ноября, у нас же до сих пор плюсовые температуры, они вполне пригодны для того, чтобы поддерживать какую-то жизнедеятельность для животных и для растений. Многие растения еще стоят в таком желто-буровато-зеленоватом окрасе.
Кстати, к слову, о новостях. Сегодня с утра видела, что какая-то Соня, я забыла, у нее есть какое-то определение, в общем, в московском зоопарке на месяц раньше положенного ушла в спячку. И это значит, что, да, что это значит, что зима, ну, скоро придет, видимо, если Соня не ошиблась, конечно,
календарем. Будем надеяться, что зима будет скоро, да, и прикроет.
А устойчивые холода, говорят, придут в 20-х числах ноября, но это по каким-то отдаленным прогнозам, но судя по тому, что по туманам, что мы, кстати, ничего не можем сказать.
Да ничего мы не можем сказать. Вот как метеорологи сами говорили, правда, еще лет 7 назад, когда я ходил в горы, занимался дипломом, что прогнозам, которые делают, составляют дальше, чем на 3 дня, доверять не имеет нельзя, смысла, да. Потому что их точность, вот даже вот прогноз на третий день, меньше 40%.
Понятно.
Прогноз на завтра имеет смысл посмотреть, а...
То есть это нам кажется, дальше? Что это просто какая-то грязная, значит, ржавая листва, опад, а на самом деле там кипит жизнь.
Да, конечно,
кипит,
конечно.
И мы
конечно.
Просто этого не замечаем. А активисты, горожане, неравнодушные всякие, которые там протестуют, они замечают это и борются. Значит, и так мы понимаем, что она вот осенью опадает, там еще есть жизнь, потом попадает снежный покров. Там жизнь продолжается
жизнь
в это время?
Жизнь продолжается, потому что под снежным покровом, на самом деле, как под одеялом, там не так холодно, как над снежным покровом, как в атмосфере. Снег очень хорошо защищает от перепадов температур, и какая-то микробиологическая активность, там грибы и бактерии, не так активно, конечно, ведут свою жизнедеятельность, но все же ведут. И разлагают весь этот опад. Весной, когда снег сходит, становится теплее, еще и солнце прогревает хорошо этот темный опад, то их активность увеличивается, и разложение идет гораздо активнее, и вещества, которые опали вместе с листвой, снова поступают в экосистемный цикл, травы, деревья снова все это потребляют. В первую очередь это азот. Если возвращаться именно к условиям города, то соскребание листьев еще, например, чревато грязью, потому что когда листву убирают вот этими граблями, то волей-неволей нарушают верхний слой почвы, который попадает в атмосферу, увеличивает количество пыли, грязи и вот приводит к таким последствиям. Еще подстилка как раз экранирует этот верхний слой почвы, и если ее оставлять, то получается эта минеральная фракция почвенная, она остается запечатанной, и грязи и пыли в городе становится меньше, поэтому... Вот еще один аргумент за то, чтобы
при этом
не убирать.
Я как этот всяческий активист, общественник и прочее, я даже не знаю, мне надо стесняться, может быть, этого слова. Я такую ухмылку тут встречала на лицах людей, всяких управляющих организациях, когда надо было как-то представляться. Слово, на слово «активист» все очень плохо реагируют. Ухмыляются. Но в любом случае, есть некие нормативы. Мы знаем, что управляющих компаний, которые призваны содержать город там, в чистоте, порядке и так далее, у них есть какие-то правила, там, за что они, в том числе из бюджета, либо от жителей деньги получают. И там среди них прописано, я сейчас точно не вспомню, ну, например, 2 или 3 метра вокруг дорожек, например, как будто бы листва должна быть убрана. Ну, понятно, что листвы не должно быть на асфальте на самом или там на плитке, что у нас там... подчеркните нужные вид покрытия, да. В общем, там, где ходят люди, как будто бы не должно быть листвы, но, правда, она скользкая там и все
она
такое.
Она скользкая, это травмоопасно,
да,
конечно.
Да, травмоопасно. А, и еще есть вот эти зоны рядом, допустим. Получается, что мы не можем как бы изменить это, да? То есть или можем написать письмо там, на имя условного Собянина, сказать, ну, рассмотрите, пожалуйста, вариант, чтобы вообще не убирали листву там даже вблизи дорог. Или будет ли в этом какой-то смысл? А с управляющих требовать, чтобы вот они в свой норматив шли, убирали, а вот уже дальше там 2 или 3 метров от дорожки, от пешеходной или там от проезжей части уже не убирали.
Тут вот снова намечается такой конфликт нашей цивилизации и природы. Вот как биолог, как эколог, я бы хотел оставить все как есть. Но действительно, если трава если опавшая листва попадает на тротуары, на дорожное покрытие, на плитку, на асфальт, что-либо еще, потом ее, например, дождем прибивает, и она вся такая становится размокшая, склизкая, мокрая, это весьма опасно по такому покрытию передвигаться. А потом, опять же, ливневки засоряются. Это все для городской инфраструктуры не особо хорошо. А мне кажется, проблема нормативов в том, что за их несоблюдение... положены какие-то бешеные штрафы управляющим компаниям со стороны регулирующих органов, и управляющие компании стараются перебдеть, чем не добдеть, и вот эти вот метры не считают, а просто убирают все, что...
Плохо лежит.
Все, что плохо лежит, да, нарушая таким образом и экосистемный оборот веществ, и вторгаясь в экосистему,
сокращая городское
безразнообразие. Гражданский контроль, наверное, да, диалог какой-то важен, как всегда нужно спорные вопросы решать в диалоге, не в битве.
Ну да, ну угу. И еще у меня тогда вопрос еще относительно, ну, такой немножко из области детского. Почему некоторые деревья, у нас еще до сих пор не все потеряли листву, хотя большая часть, но угу. некоторые еще держатся в разное время. Я вижу фотографии людей, которые там где-то в районе Сочи, там угу. еще или Кисловодск, сейчас это на выходные, их просили никуда не ехать, но люди поехали, кто мог. Вот, там еще не опала листва, но уже желтеет или краснеет. Вот почему какие-то деревья осенью в один угу. цвет уходят, а другие в другой? Чем это обуславливается?
Ой, это очень хороший вопрос, отвечать на который можно плюс-минус бесконечно. Вообще хочется вернуться к такой матчасти, разобрать, что такое лист. Лист – это такая энергетическая электростанция, что ли, растения. Благодаря им растения получают энергию с помощью воды и солнечного света. Они из углекислого газа производят сахара. А единицей, вот как... Это все огромная электростанция, как, не знаю, такие панели солнечные, поставленные на огромном полигоне. Они упакованы, эти панели, собственно, солнечные ячейки, упакованы в панели, которые называются гранами. И вот эти ячейки фотосинтезирующие, как блины стопками сложены. А один блинчик...
В одном листике.
В одном листике этих стопок с блинами может быть очень-очень много. И вот они все сложены, эти блины, в хлоропласте. Это одна из... структур клетки, которые как раз вот с зеленым пигментом. Каждый отдельный блин – это вот как раз функциональная единица. Это хлоропласт. И в нем происходит, собственно, вот этот фотосинтез, превращение воды углекислого газа в энергию. Растение, вот чтобы ответить на этот вопрос, нужно вообще вот понимать, растению для этого нужна вода доступная, да, и углекислый газ. Углекислый газ зимой никуда не девается, а вода перестает быть доступной для растений, потому что она замерзает, и растению становится просто нечего использовать, нечего испарять. Растение испытывает некий стресс от засухи. И вот что делать? Можно пойти как елка, например, и максимально уменьшить поверхность испарения воды, да, угу. и обзавестись иголками и не сбрасывать их. А можно пойти как листопадные растения. Вот отрастили эти огромные лопушища, испаряющие огромное количество воды, и можно вот их... сбрасывать. Значит, и для этого разработали целые механизмы. Там не просто так, что вот стало холодно, вода стала недоступна, лист отпадает. Нет, там все происходит сильно заблаговременно. У растения там вот в основании черешка листья, это место, где оно крепится к побегу, начинает формироваться пробковый слой, и поэтому листья ломаются не абы как хаотично, а всегда вот отрываются прям... около побега, оставляя небольшой листовой рубец, так называемый, как ботаники их называют. Есть целый механизм, и смена окраски листьев – один из них. Но даже не все листопадные растения пользуются этим механизмом, про это чуть позже поговорим. Вернемся теперь к окраске листьев. Да? Вот окраска листьев – это то, что происходит в начале осени, это такая подготовка. Гипотез несколько. Вот мы уже говорили про экосистемный оборот веществ. Растения для того, чтобы построить вот эти большие листья, тратят много собственных ресурсов. Растение никуда не может уйти для того, чтобы, там, не знаю, съесть что-то.
Получить новый ресурс.
Получить новый да. ресурс, да. Оно вот где выросло, там выросло. И поэтому... растения, в отличие от животных, биохимически гораздо сложнее устроены. Вот когда ты живой и подвижный, ты неблагоприятно, сухо, там тебе ушел туда, где влажно, голодно тебе, ушел туда, где сытно. А тут, где вырос, там вырос. И поэтому биохимия – единственное оружие, к которому можно приспособиться. И отрастили лопухи, затратили много сил. Нужно как-то минимизировать ущерб от потери этих листьев. И тогда растения начинают потихонечку перекачивать из своей листвы в другие органы, в там, ветки, стволы, в корни, перекачивать питательные вещества вложенные. Начинается процесс разрушения органических веществ в этих листьях. И разрушается тот же самый хлорофилл, зеленый пигмент, который обеспечивает фотосинтез. Когда разрушается хлорофилл, то проявляются другие пигменты, каротиноиды, которые дают растениям желтый окрас. Они присутствуют с растениями всегда, и летом тоже. Просто мы их не видим из-за того, что хлорофилла больше. Каротиноиды нужны для того, чтобы защищать растения от избыточного солнечного света, потому что солнечный свет – это стресс. И вот там врачи рекомендуют людям с родинками не загорать, потому что это окислительный стресс, тоси-боси. Также вот и растениям избыточный свет на самом деле...
Не всем полезен.
Не всем,
вообще никому просто, не полезен.
Нужно как-то дозировать.
Если вы такое растение, вы превратитесь в кактус.
Да, и вот каротиноиды, они позволяют лишний солнечный свет на себя берут, и растение как бы нормально фотосинтезирует без стресса.
Типа загар.
Типа загар, да. Ну, и, наверное, вот на южной стороне, у кого окна выходят на южную сторону, и те, кто любит заниматься комнатным садоводством, наверное, замечали, что не все растения выносят яркий свет, и их нужно затенять всякими пленками. Вот это вот все, это как раз про стресс от избытка освещения. Так вот, каротиноиды, которые были с растениями все лето, начинают проявляться, и мы видим желтую окраску листьев, когда разрушился зеленый пигмент. А вот с красным пигментом, фиолетовым пигментом, это все единая группа пигментов, которые называют флавоноиды, тут гораздо интересней. Они в растении не присутствуют все лето. Они появляются только под осень, и, наверное, как радиослушатели могли заметить, они далеко не у всех растений и есть. Многие просто желтеют и падают. А красная окраска листьев встречается, например, у кленов из наших. Вот такой яркий пример.
Ну, клены, я-то вот больше желтых кленовых листьев видела, вот, по крайней мере, в этот сезон. Я, кстати, думала о том, что иногда есть очень красивые прям целиком деревца, да, какие-то вот, и в том числе из новопривезенных и высаженных уже со собянинской, так сказать, командой, ну, там сколько людей там все там ругаются и так далее, но тем не менее, это какие-то, может быть, новые нехарактерные виды, они очень красиво вот переживают эту осень, краснее полностью, но я не знаю, как они называются, эти деревья. И красного цвета меньше, чем желтого в целом.
Красного вот, меньше, чем желтого.
Мы же живем там недалеко от МГУ, там много всяких парков, и там эти Воробьевы горы, и всякие там, и парк Дворца Пионеров с огромной коллекцией деревьев, не эндемиков, там же есть какие-то привезенные там из Дальнего Востока тоже. И там крайне редко встречается этот красный цвет. И я стала думать о том, а всегда ли одно и то же дерево одинаково желтеет? Ну, в смысле, оно может ли одно дерево в течение жизни иметь, например, один и тот же клен, одну осень там красноватые листья или даже пятнистые, одну осень желтые, одну осень красные? То есть, возможно ли это? Или это обуславливается видом? Дерево и все.
Это обуславливается и видом, тут есть вот и врожденные, и приобретенные, и видом, и условиями. Вот раз красный пигмент вырабатывается специально, значит, это для чего-то же нужно, правда?
Как на канадском флаге.
Иначе вот, иначе зачем это просто делать? Вкладывать ресурсы, опять же.
Ну, как зачем, да, ну, непонятно, все же разным путем идут. То есть ты хочешь сказать, что один вид всегда, вот, если это дерево было желтым и желтело, значит, оно и дальше будет всегда желтеть.
Оно будет плюс-минус одинаково желтеть из года в год. Возможно, некие вариации, конечно, но плюс-минус, да. Если, например, посадить какой-нибудь к нам клен североамериканский или японский, потому что центр...
Они краснее, да.
Они будут краснеть, да. Потому что там это покраснение, эволюционный механизм, там это прям очень важно. Есть две гипотезы основных, зачем нужно растениям краснеть. Первая из них маскировочная. Таким образом, клены, не только клены, таким образом, листопадные растения защищаются от всяких... организмов, которые хотят покуситься на те вот соки, которые они начинают перекачивать свои стебли и корни.
А такие наглецы встречаются?
Конечно. Например, тля. Ага. И пока все зеленое, это все сложная органика, которую тяжело переваривать. А когда оно начинает разрушаться и перекачиваться, оно распадается
как бы
на мелкие...
ферментировано уже, фактически.
На маленькие сахара, на маленькие питательные молекулы сахара.
А вторая какая гипотеза?
А вторая гипотеза, что это нужно для того, чтобы согревать листья. Осенний период прохладный, а фотосинтезировать еще можно. И вот таким образом обеспечивается некий подогрев листвы, потому что темный свет больше солнечной энергии собирает, больше тепла. Вторая гипотеза связана с подогревом.
Никита Лавренов, биолог, сотрудник Сколтеха, с нами сегодня беседуем. Мы говорим о деревьях города. Продолжим сразу после новостей.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
И мы продолжаем с Никитой Лавреновым, биологом, сотрудником Сколтеха, говорим о растениях, о городских, о том, нужно, не нужно собирать листву, о том, как работает смена окраски у деревьев. На этом мы с вами остановились, о том, что даже... То есть я, честно говоря, думала, что это известный факт. Я даже не знала, что это до сих пор гипотеза про то, откуда берется красный цвет у листьев.
Ну, тут есть эксперименты, которые подтверждают обе гипотезы.
Обе гипотезы.
Да-да-да, поэтому вполне возможно, что в природе они обе имеют место быть и работают.
А еще какие-то вариации у нас цветовые есть, кроме желтой и красной?
Да, пожалуй, все.
Все, да-да. И тогда я перейду...
Есть бурый.
А, и кто-то буреет?
Кто-то
прям
буреет.
Осознанно?
Кто-то буреет неосознанно. У них просто нет вот этих механизмов листопада. Например, так делает наша ольха. Если ольха у нас растет в основном...
ее ветром сдувает просто.
Ее ветром сдувает, и там такой экологический детектив начинается, что прям мама не горюй. Ольха, в отличие от многих деревьев, состоит в азотфиксирующем симбиозе с актиномицетами. Это такие существа, которые способны разрывать тройные связи азота атмосферного. У нас же в воздухе большая часть азота, больше 70%. А вот они способны разрывать тройные связи и делать для них удобрение для, для этих деревьев.
А других... они как выглядят, как что? Это насекомые?
Нет. Это актиномицеты, это такие грибы, не грибы. Такие вот ближе
даже
всего...
их классифицировать тяжело.
Да, их тяжело. У них такое специфическое положение, что это между грибами и животными. Вот,
Товарищи, это все вокруг нас. Рядом.
Вокруг нас чего только нет. И вот они способны разрывать тройные связи. Ольха для них создает оптимальные условия. Тройные связи азота. Ольха создает для них оптимальные условия, строит целые кварталы в своих корнях. И за это...
А мы их глазами можем видеть?
Конечно. Если сделать прикопочку у корней ольхи и прям отодрать корешочки, то увидите там такие, как грозди, я не знаю, похожие на...
Вот эти актиномицеты.
Актиномицеты, да. Такие, как грозди папиллом. Я не знаю, как их называть, кандилом и папиллом. И вот то, что бывают родинки.
Сами назовите как.
Да-да-да. Они такие еще одревесневевшие. Можно даже разрезать, кинуть под микроскоп и посмотреть сами актиномицеты. Красота. Вот. И... Ольха не беспокоится о том, что она с листвой утратит там какие-то питательные вещества, потому что ей, у нее есть свои поставщики, вот эти вот самые актиномицеты. И поэтому она предпочитает до последнего с зеленой листвой стоять и фотосинтезировать, когда уже совсем холодно и по биохимическим причинам становится невозможно. Листья буреют, их сдувает ветром. Никаких специальных механизмов вот этой перекачки веществ, вот этого ничего нет.
Подожди, а вот этот, а вот эти вот их друзья, товарищи по бизнесу внизу,
товарищи
которые
по бизнесу.
Там под корнями, они что делают в это время? Они же перестают получать, они перестают получать питательные вещества от...
От ольхи,
своей ольхи, и они что?
Ну, у них получается симбиоз. Эти товарищи-симбионты подгоняют азотное удобрение ей. Просто из воздуха его делают.
Угу.
Та расплачивается продуктами фотосинтеза.
Угу.
Вот те растения, которые желтеют, краснеют, они пытаются уберечь азот, и поэтому вот эти все механизмы смены окраски, листопада и так далее. Если посчитать все, перевести все на экономику, посчитать энергетические балансы, то оказывается, что вот ольхе выгоднее не перекачивать и сберегать вот эти вот крохи, которые в листьях накоплены, а просто вот дальше продолжать состоять в этих рыночных отношениях.
А зимой-то что происходит с корнями?
Зимой
просто они засыпают.
Какой-то метаболизм идет, там, если не слишком холодно, потому что ты уже упоминал, под снежным покровом температура более-менее стабильная, там почва не промерзает до каких-то, до глубокого минуса, там стабильные такие температуры, бывают всякие еще подтаивания, и как-то метаболизм худо-бедно идет там.
Ну, еще я вот услышала от тебя, что есть, оказывается, какие-то, ну, можно сказать, паразиты, да, в нашем человеческом понимании, угу, которые нападают на деревья в момент, когда те уязвимые перекачивают ресурсы к себе обратно внутрь, чтобы потом весной собраться с силами и выпустить новые там листочки. А я, гуляя во Дворце пионеров, там есть такая небольшая дубовая... дубовый, сейчас это бор или рощица, как это сказать, ага, дубовая что?
Аллейка.
Дубравка. Ну, дубравка. Да, маленькая. Прямо при входе, обратите внимание, если будете гулять или где-то, где у вас есть дубочки, я смотрю, там, значит, опали все листья благополучно, там лежат эти желуди, и на листиках, на жухлых, противных коричневых листиках, такие как будто бы маленькие яблочки выросли, значит, и они такие свеженькие, надо сказать, то есть они выглядят зелененькими, такими сочными. Я так была потрясена, и даже, оказывается, это известное место, и все знают, что это какие-то чернильные, в народе ходит разговор, что это какие-то чернильные ягоды, из них там какие-то чернила издревле делали, а на самом деле это какой-то паразит, который вот как раз, я теперь поняла, я не могла понять, откуда паразит из жухлого листочка мог взять себе силы на вот это вот, на яблочко, на вот это. И кто он, этот паразит? Это типа гриба что-то?
Если честно, я не
галлы
помню.
Они
называются галлы, да. Я не помню, кто их образует. Разные галлы имеют разную природу. Некоторые грибные, некоторые от насекомых, а некоторые вообще от бактерий. И вот разрастание стволов. Наверное, видели в центре Москвы. Бывают такие стволы, как не знаю, что...
Неровные, будто бы, с такими
наростками. Да, будто у них какие-то опухоли. Вот, это часто бывает вызвано грибами и бактериями. Галлы на листьях иногда вызываются и личинками насекомых. То есть насекомое откладывает яйцо, там потом развивается личинка, личинка может окукливаться и вот эту вот галлу выстраивать вокруг себя.
Дубам тоже пора переходить на красный свет. Как у товарищей из Японии, да.
Там вот как раз мы начали про красный цвет, маскировка, но как-то нелогично. Почему красный, да, не видит? Точнее, почему красный?
Ну, не привык еще, потом привыкнет.
Фишка в том, что насекомые неплохо видят красный цвет. Далеко не каждое насекомое его видит. И вот
они невидимыми становятся.
Они становятся невидимыми, получается. Да, неразличимыми. Вот бабочки видят красный цвет, но это скорее исключение, чем правило. А моль, прошу прощения, тля не видит красный цвет, поэтому вот красно-фиолетовая краска такая маскировочная. Даже делали ученые эксперименты, предлагали тлям садиться на нечто красное, желтое и зеленое, и большая часть тлей предпочитала такие на зеленые лететь, нежели на красные.
Ну вот, ну понятно, умные создания.
Да.
Вопрос у меня, как у москвича, который наблюдал рядом с домом печальный, я не знаю, это уже закат или это не закат, каштана. Что-то происходит с каштанами. Причем сначала ты замечаешь это у дома, потом ты обращаешь внимание в других местах, что эти шикарные, красивые, прекрасные каштаны. Еще в момент цветения уже видно, что с ними что-то не то. Еще весной было понятно, что листья поражены какой-то коричневой штукой. Потом мы узнаем, значит, что это... Что это, каштановая минирующая моль?
Это каштановая минирующая моль, да. А точнее, это ее личинки. Значит, каштан – это те, которые вот с красивыми этими пятипалыми листьями, они на самом деле не каштан, который род кастанеа. Это род эскулюс, если на латыни, который на русский переводится как ложный каштан.
Вот тебе бабка, Юрий в день.
Вот тебе бабка,
это все ложные каштаны.
Это все ложные каштаны.
Будем знать.
С точки зрения ботаники абсолютно разные роды. И есть поэтому...
А чей же он родственник? Ну, скажите тогда.
Ну, они с каштаном родственны, но...
Где же настоящий каштан?
Но не так, как, например...
А где же настоящий каштан?
Настоящий каштан в Средиземноморье. А этот товарищ к нам из Северной Америки завезен.
эскулюс. Так это еще и не наш.
Он не наш совсем.
Еще и как картофель.
Он не наш, да. Он для озеленения городского как раз его
завозили. Ну, красивый
завозили.
Все равно. Но, а почему так назвали? Потому что в народе называют, потому что похож на тот
средиземноморский. Да, похож тоже. Вот эти листья пятипалые, да, а плоды какие тоже вот очень похожие. Похожие, конечно. Только
то есть ходит как утка, крякает как утка, но не утка.
Но не утка.
Странные люди, биологи. Мне кажется, что очень можно было бы... Ну и по какому принципу, кстати, отводят, что это другой вид? Какое у них отличие?
Это нужно обращаться к товарищам сравнительным анатомам-морфологам. Я плохо знаю,
есть какие-то значительные отличия.
Я такой более экологический ботаник. Угу. Есть, да, и морфологические, анатомические отличия. Можно и по генетическим тестам. Вот сейчас для того, чтобы развести роды, виды и так далее, нужно обязательно делать молекулярно-генетическое тестирование. И уже потом на основе сходств и различий делать выводы, родственники, не родственники, насколько близкие родственники.
Так.
Когда разошлись даже сколько миллионов лет назад.
Узнали, значит, мы что это ложный был каштан. И что же с этой минирующей молью? Погибнут ли... Она распространилась, я так понимаю, по всей Москве. Все,
с
да?
С минирующей молью. Вот минирующая моль, еще один аргумент, собирать опад. Только собирать его надо, как только эти листья пораженные начинают опадать. Они раньше же опадают, чем все остальные. И вот в Москве я слышу про минирующую моль и про какую-то озабоченность горожан где-то последние, наверное, года три. А когда я учился в Пущино, это был 2011 год, там как раз каштановые аллеи поражены были еще тогда, и жители неравнодушны. Пущино — это биологический академгородок, и там много вот академической публики, они очень переживали за каштаны.
Заложенные каштаны
за эскулюс, да. И собирали, организовывали субботники по сбору и сжиганию этой листвы. Это единственный действенный способ бороться с минирующей каштановой молью.
И они преодолели это? Или ты не знаешь?
Ну, думаю, честно, не знаю. Думаю, что не особо, но, по крайней мере, это как-то сдерживает популяцию этой моли. Там дело вот в чем. Каштан для нас вид не аборигенный. Впрочем, как и эта самая моль. Она просто вот
приспособилась
питаться, да, соками, точнее, ее личинки приспособились питаться соком каштана. Она откладывает свои яйца на жилках каштана, потом из яиц вылупляется микроскопическая личинка, меньше миллиметра она в диаметре, и она начинает внутри листа делать вот эти ходы. И поэтому, собственно, моль и минирующая, вот появляются вот эти вот мины, и лист начинает, собственно, желтеть там, где личинка им питается. Потом, напитавшись, личинка превращается в куколку, и тут вот как раз листья вот эти начинают опадать. И, по идее, на стадии куколки она зимует. И поэтому, если собрать опад, то из куколок весной не выйдут новые моли, которые не отложат яйца на новых
листьях. То есть надо срочно,
нужно
на самом деле,
сразу,
сейчас
да.
собирать эти все листья, не вывозить их на полигоны.
Их нужно было в начале сентября собирать, когда все остальные еще стояли при листве, и только вот эти пораженные.
Ну, а если сейчас собрать?
Ну, сейчас вы... тоже можно. Но сейчас...
Мысль-то в том, чтобы к весне они не
Мысль
вылупились.
В том, чтобы к весне, но чтобы по уму было лучше собирать осенью... лучше собирать
пораньше.
Пораньше, да, чтобы другой опад оставить в экосистеме. Здоровый, нормальный опад, который вот обогащает...
И сжигать.
Сжигать.
Ну, как-то надо уничтожать,
лучше, да.
чтобы она не, не прилетела. А она не очень мобильна, да? То есть она прилетит из другого места?
Ну, может, все же моль летучая, да.
А что будет, если этого не делать? Вот у меня вопрос. Грозит ли нам... в пределе, например, допустим, никто про это не знает, и никто не замечает эту проблему. Я не видела ни разу, чтобы на вот уровне властей, да, или муниципальных властей эта проблема поднималась. Она поднимается регулярно в социальных сетях жителями, которые вот там замечают, естественно, ну, там ходят и видят это. И никто ничего не может сделать, потому что в условиях города запрещено использование химии, например, что там опрыскивать было даже прицельно невозможно. То есть только получается бороться вот с собиранием листвы. Если этого не будет, то грозит ли нам, например, вымирание этого вида деревьев в пределах ну, вот распространения этой минирующей моли? Что будет?
Я думаю, что больше всего страдают молодые, которым... критически важно. Ну, молодые особи деревьев, я имею в виду.
Нет, старые тоже. Я
ну,
вот
нет, я имею в виду наиболее прям губительный эффект на них оказан, именно на молодых. Да, они все выглядят печально, но когда ты молодой растешь, то получать питание с помощью листьев гораздо важнее, чем когда ты вырос.
А, то есть вырос. Они не будут расти просто-напросто.
Ну, да, и в какой-то момент могут погибнуть. Тут...
А старые? Ну, уже такие
старые,
вот большие.
Ну, старые могут доживать потихонечку.
А потом?
Я просто... думаю, что они просто как смиренно принимают свою участь. Возможно, они погибнут раньше положенного от этого, конечно.
А какой средний срок жизни у каштана?
У каштана, я думаю, что около лет 80, но это лучше перепроверить.
Ну да, 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 да. Но у деревьев есть свои, как и у всех видов там живых существ, какие-то средние показатели, да, по длительности жизни?
Да, есть. Есть растения, которые живут десятки тысяч лет, под 10 тысяч лет там.
Это кто? Самое.
Это Pinus longeva, который... Это североамериканская сосна, которая растет в таких полупустынных условиях, и вот ее нашли, кажется, в 60-х, в 50-х, где-то в середине прошлого века, еще живую, по спилам определили, по годичным кольцам ее возраст, и оказалось там вот, много тысяч лет, ее назвали Мефусаилом в честь библейского, да, да, самого Мефусаила, долгоживущего, да, персонажа, да. И так вот и называют часто библейскими вот эти растения-долгожители, которые находят... Сейчас, к сожалению, Мефусаил уже мертв, но есть растения-рекордсмены, которые живы до сих пор. Например, те же североамериканские гигантские секвои, которые вырастают под 120 метров, их продолжительность жизни тоже исчисляется тысячами лет. А наши растения, ну, там дубы, могут жить несколько сотен тысяч лет...
Несколько сотен лет.
Да, наши дубы и сосны могут проживать несколько сотен лет. Так мелколиственные породы редко доживают до 100. Типа березы, осины, у них они подвержены гниению. И у них жизненная стратегия немножечко другая.
А гниет что?
Гниет древесина.
Знаешь, я читала тут с детьми русскую книгу для чтения Льва Николаевича Толстого. Она, ну, мы-то читаем для детей, а он ее написал, я так понимаю, вообще для всех, кто там хотел учиться читать. Там очень короткие, из разного толка рассказы, но это реально гениальное совершенно. Я всем рекомендую перечитать взрослым и детям. Как-то, мне кажется, незаслуженно забытая нашими, не знаю, всеми. Эта часть, она в советской литературе печаталась, отдельные рассказики, вот, где собака, которая вытаскивает куклу вместо девочки в Лондоне. Вот такие маленькие-маленькие рассказики, может быть, ты помнишь, или там «Лев и собачка», когда
да,
«Льву
вот
собачку».
Лев и собачку помню.
Это многие, да, знают. А на самом деле это огромный сборник рассказов, вот таких маленьких, потому что их удобно читать, там несколько предложений, и, в общем, все, весь сюжет уже рассказан. И там, среди прочего, я вычитала и с удивлением, ну, подтвердила в голове, к стыду, после школы я такого не помнила, что растение получает на самом деле сок по коре. И самое главное – это кора. Если ты кору обгрызешь, ну, вот зайчик обгрызет по кругу, или ну, какой-нибудь бобер, ну, у бобра вообще другие цели, он не кору грызет, а там дерево валит. Вот, если ты лишишь дерево по кругу коры, то оно засохнет, потому что соки поднимаются по коре. Это так или нет? Или
нет,
Лев
не
Николаевич
так
ошибся? Я так удивилась, думаю, ничего себе, действительно.
Лев Николаевич немножечко ошибся в биологических деталях, видимо, этот рассказ не читал. Нет, кора – это чисто покровные ткани, которые защищают растения от механических воздействий внешней среды. Например, вот та же сосна, которую мы вспоминали, долгожитель, у нее кора толстенная, потому что она живет в тех условиях, где бывают пожары, и вот кора ее защищает, например, даже от пожаров.
Или она там... может прорасти, когда пожар лесной прошел, окажется, что...
Да нет, просто это такой термоизолят. Вот везде пожар, а внутри ничего... Ну, то есть
ничего себе.
Пожарче становится, но не критично, пережить можно. Или, например, в наших лесах, там, где регулярно горят, вот у сосны и елки у нашей экологические оптимумы, они предпочитают расти в схожих условиях экологических. Но если там случаются регулярные пожары, то сосна будет получать преимущество, потому что у нее кора толще, а у елки тоньше. Вот как. Соки поднимаются по лубу. Это слой, который идет глубже чуть-чуть, чем кора, но тут другое дело. Вот если заяц там обгрыз дерево, да, он, получается, обнажил вот эти вот самые сосуды. Это вот как кора, это можно сказать, как наша кожа. Вот как там у носорогов кожа толстая, а у нас тонкая. Если у нас лишить кожи, то вот обнажатся наши ткани, которые там богаты всякими более низкомолекулярными соединениями. Там у нас и сахара есть, и кровь, да, течет. В общем, сразу позарится всякая микрофлора патогенная на это богатство. Вот мы там дезинфицируем раны, а у растения эта рана, получается, стоит открытой, если его грызть. И поэтому покушаются всякие грибы, паразиты, бактерии, и дерево начинает болеть, гнить и так далее. Гниль – это же болезнь растения.
Ну, бактерии, да, которые там едят и все такое. Скажи, а еще кроме, вот мы поговорили про каштаны, про минирующую моль, которую если не выгребать и не уничтожать, то она, в общем, приведет, может быть, к тому, что мы останемся без таких красивых ложных каштанов, как мы выяснили.
Вот мне безумно нравятся идеи экологических всяких реконструкций, я не знаю, как это назвать правильно по-русски. Вот к нам завезли вот эти ложные каштаны, которые нам не родственны. Моли этой тоже у нас не было. Она поражает только каштаны и девичий виноград. И оба североамериканские. А откуда эта сама моль берется, непонятно. Впервые она была описана в Македонии, кажется. И кто-то ее считает реликтом Балкан, кто-то ее сейчас считает, что она североамериканского происхождения, раз она на североамериканские виды так распространяется. В общем, эта моль не местная. И поэтому у нее нет естественных врагов, ее никто не ест. И поэтому она так бесконтрольно плодится на этих каштанах, и ничто не сдерживает ее численность, ничто не смиряет ее аппетиты. Если же завести какую-нибудь, не знаю, птичку-синичку, которая питается...
Североамериканскую,
в общем, нужно
найти... Я думала, ты предложишь, да и пусть эта моль съест эти каштаны, и мы избавимся от всего инородного, и останутся только эндемики, там, наши березы, да ель, да что там у нас еще?
Ольха. Если бы речь шла о клёне ясенелистном, то я бы поддержала твое предложение.
Вот какой ты, слушай, ну это какой-то маленький расизм.
Это маленький расизм.
А почему клён ясенелистный?
Потому что он...
А кто это? Это его клён, много у нас? Тут мы
его
знаем,
его
это?
Очень много, да. Это такое дерево-сорняк, на мой взгляд. Его привезли некогда в конце, кажется, 18 века. Его привезли из Северной Америки в парижские, в лондонские ботанические сады. И они там очень плохо росли. И над ними просто тряслись, пытаясь вырастить. В итоге вырастили. И сейчас мы что имеем с этим клёном ясенелистным? Это вот тот самый, у которого самые красивые вертолетики. Это семена крылатки.
Наш с вами,
вот. Кажется, что мы с ним живем вечно, да?
Приклеить эту штуку на нос и говорить, что это буратино.
Например.
Конечно.
Вот. Этот клен в итоге, опять же, в отсутствии естественных врагов,
да,
как-то очень хорошо приспособился к нашим условиям. У нас же такой же климат, как в Северной Америке, только там у этого клёна ясенелистного есть конкуренты, которые в этой же нише живут, и у него есть свои естественные враги, какие-то насекомые, какая-то своя там, может быть, моль, не знаю, ну, вот кто-то его сдерживает. А тут у всех наших местных сформировались за миллионы лет эволюции свои враги, а эти приходят и к ним... И у них этих врагов нет. Они получают конкурентное преимущество.
Ты считаешь, они кого-то вытесняют?
Они вытесняют наши ивы, например. Они очень любят идти по поймам рек. У нас в поймах рек должны расти ивники. У ив есть свои болячки, там грибы.
Но это наши ивы.
Наши ивы. Обожаю пойменные ивники. Невероятно красивые же. А тут вот клен ясенелистный их активно вытесняет. И более того, существует черная книга растений средней полосы, который вот клен ясенелистный, но такой же злостный сорняк, как, например, борщевик Сосновского.
С ума сойти.
Да.
Кто составлял эти списки? Ну, хорошо, мы поняли. Ну, нам так, борщевик понятно, почему вреден и опасен, там он потом солнечные ожоги получаешь. А вот этот клен, кроме того, что он так вытесняет, горожанину это незаметно. Скажи два слова, у нас одна минута осталась. Да, про пух тополиный. Тополиный пух. Ага. Они наши или не наши?
Тополя, они вообще ничьи. Это гибриды, в основном из североамериканских, опять
тоже
же, тополей.
Не наши.
Но
чего
я топлю забрал? За тополей, прекрасное Почему? Городское растение, потому что вот сбор листвы и прочие городские невзгоды, только они способны выдерживать и так эффективно собирать пыль. Поэтому уж пух... Сочувствую аллергикам, я сам.
Что они пыль собирают? И
они
наоборот,
пыль собирают,
то,
да?
За то, что вот этот вот пух, он не провоцирует аллергию, а наоборот, ее должен делать меньше, потому что собирает пыль на себя наматывает.
Они быстро растут, во-первых, это красиво, и, во-вторых, они вот хорошо агрегируют пыль, которая в воздухе летает.
Домохозяйки, да, с тобой бы поспорили, потому что начинаешь открывать окна. Вот
ну, это две
вот,
недели.
После всего этого, после всей этой зимы свои стеклопакеты открываешь, потом чуть зазеваешься, через неделю под кроватями там уже такое начинается. Ну, ладно, две недели.
Ну, сколько он там?
В общем, мы постановляем, что это тоже, значит, инородные существа, но, тем не менее, мы их будем терпеть. Спасибо тебе. Никита Лавренов, биолог, сотрудник Сколтеха, был сегодня с нами и рассказывал нам про городские растения. Всем пока.